Суд. Ночь была темная и бурная. Огромные тучи неслись по небу, заволакивая звезды. Луна должна была взойти только в полночь. По временам, при свете молнии, сверкавшей на горизонте, белела пустынная дорога. А затем все опять погружалось во мрак. Каждую минуту Атос подзывал Д'Артаньяна, который постоянно опережал маленькую кавалькаду и заставлял его ехать в ряд со всеми. Но через минуту повторялось то же самое. У Д'Артаньяна было только одно желание — ехать вперед. Молча проехали деревню Фистюбер, в которой остался раненый кучер. Затем миновали Ришебергский лес. Когда они прибыли в Эрлие, Планше, продолжавший указывать путь кавалькаде, повернул налево. Несколько раз то лорд Винтер, то Портос, то Арамис пробовали заговорить с человеком в красном плаще, но при каждом их вопросе он лишь склонял голову, не произнося ни слова. Тогда путешественники догадались, что незнакомец молчал не без причины, и перестали обращаться к нему. Тем временем гроза усиливалась. Беспрестанно сверкала молния, слышались раскаты грома, и ветер, предвестник урагана, рвал перья на шляпах всадников. Кавалькада пустилась крупной рысью. Неподалеку от Фрамеля началась гроза. Всадники завернулись в плащи, оставалось еще 3 лье, их проехали под проливным дождем. Д'Артаньян снял шляпу и распахнул плащ. Вода, струившаяся по его пылающему лицу, приятно освежала его. В то самое время, когда маленькая кавалькада проехала Гаскали, приближалась к почтовой станции, какой-то человек, спрятавшийся от непогоды под деревом, вышел на середину дороги, приложив палец к губам. Атос узнал Гримо. «Что случилось?» — спросил Д'Артаньян. «Не уехала ли она из Армантьера?» Гримо сделал головой утвердительный знак. Д'Артаньян заскрежетал зубами. «Тише, Д'Артаньян!» — остановил его Атос. «Я все взял на себя. Так дай же мне расспросить Гримо». «Где она?» — спросил Атос. Гримо протянул руку по направлению к реке Лис. «Далеко отсюда?» — спросил Атос. Гримо показал своему господину согнутый указательный палец. «Одна?» — спросил Атос. Гримо утвердительно кивнул головой. «Господа», — сказал Атос, — «она одна, за пол-лье отсюда». «Хорошо», — сказал Д'Артаньян, — «веди нас, Гримо». Гримо повел их полем. Теперь он стал проводником кавалькады. Через 5 минут подъехали к ручью и перешли его вброд. При блеске молнии они увидели деревню Янгенгей. «Здесь Гримо?» — спросил Атос. Гримо отрицательно покачал головой. «Тише, господа», — сказал Атос. Кавалькада продолжала свой путь. Еще раз блеснул яркий свет. Гримо протянул руку, и при голубоватой вспышке молнии они заметили маленький уединенный домик на берегу реки, в 100 шагах от парома. Одно окно было освещено. «Вот мы и приехали», — сказал Атос. В эту минуту поднялся человек, лежавший во рву. Это был Мушкетон. Он пальцем указал на освещенное окно. «Она там», — сказал он. «А Базен?» — спросил Атос. «Пока я стерег окно, он стерег дверь». «Хорошо», — похвалил Атос. «Вы все верные слуги». Атос соскочил с лошади, отдав повод Гримо, и подошел к окну, сделав всем остальным знак подъехать к двери. Маленький домик был окружен живой изгородью, в 2 или 3 фута вышиною. Атос перескочил через изгородь и подошел к окну. Окно было плотно закрыто занавеской. Он встал на камень, чтобы заглянуть в комнату поверх занавесок, закрывавших окно до половины. При свете лампы он увидел женщину, которая, завернувшись в темную мантилью, сидела на табуретке перед едва мерцавшим огнем. Она опиралась локтями о плохонький стол, склонив голову на белые, точно из слоновой кости, руки. Лица ее нельзя было разглядеть, но зловещая улыбка, пробежавшая по губам Атоса, свидетельствовала о том, что он не ошибся. Это была Миледи. Вдруг заржала лошадь. Миледи подняла голову, увидела прильнувшее к стеклу бледное лицо Атоса и вскрикнула. Атос понял, что его узнали, и толкнул окно коленом. Рама поддалась, стекла треснули. Атос очутился в комнате и предстал перед Миледи как призрак мести. Миледи подбежала к двери и открыла ее. На пороге стоял Д'Артаньян. Миледи, вскрикнув, отступила. Д'Артаньян, думая, что она может убежать, выхватил из-за пояса пистолет, но Атос жестом остановил его. «Д'Артаньян, спрячьте ваше оружие», — сказал он. «Эту женщину надо судить, а не убивать. Подождите еще минуту. Войдите, господа». Д'Артаньян повиновался. У Атоса был торжественный голос и властные жесты неумолимого судьи. За Д'Артаньяном вошли Портос, Арамис, лорд Винтер и человек в красном плаще. 4 слуг охраняли дверь и окно. Миледи упала в кресло, протянув вперед руки, точно заклиная это страшное видение. Увидев своего деверя, она закричала от ужаса. «Что вам нужно?»
«Нам нужна», — начал Атос, — «Шарлотта Баксон, которую звали сначала графиней де ля Фер, а затем леди Винтер, баронессой Шеффилд».
Это я», — прошептала она вне себя от ужаса. «Что вы от меня хотите?»
«Мы хотим судить вас за ваши преступления», — сказал Атос. «Вам предоставляется право защиты. Оправдывайтесь, если можете. Господин Д'Артаньян, вы первый обвинитель».
Д'Артаньян приблизился. «Перед Богом и людьми», — сказал он, — «я обвиняю эту женщину в отравлении Констанции Бонасье, умершей вчера вечером».
Он повернулся в сторону Портоса и Арамиса.
«Мы подтверждаем это», — в один голос ответили мушкетеры. Д'Артаньян продолжал. «Перед Богом и людьми я обвиняю эту женщину в покушении на отравление меня самого вином, которое она прислала из Вильроа с подложным письмом от имени моих друзей. Бог спас меня, но вместо меня умер другой. Его звали Бризамоном».
«Мы подтверждаем это», — сказали вместе Портос с Арамисом.
«Перед Богом и людьми я обвиняю эту женщину в том, что она подстрекала меня убить барона Варда. И так как никто из присутствующих здесь не может подтвердить этого факта, то я сам свидетельствую об этом. Я сказал все».
Д'Артаньян вместе с Портосом и Арамисом отошел на другой конец комнаты. «Теперь ваша очередь, милорд», — сказал Атос.
«Перед Богом и людьми, — начал барон, — я обвиняю эту женщину в убийстве герцога Бекингемского». «Герцог Бекингемский убит?» — в один голос вскричали все присутствовавшие.
«Да», — сказал барон, — «убит. Получив ваше письмо, я велел арестовать эту женщину и поручил стеречь ее одному преданному мне благородному человеку. Она обольстила этого человека, дала ему кинжал в руки, заставила его убить герцога. И, может быть, сегодня Фельтон уже поплатился головой за преступление этой фурии».
«Это еще не все», — продолжал лорд Винтер. «Мой брат, сделавший ее своей наследницей, умер от странной болезни, продолжавшейся всего 3 часа, и оставившей на всем его теле какие-то синеватые пятна. Сестра, отчего умер ваш муж? Какой ужас!» — вскричали Портос и Арамис. «Убийца герцога, убийца Фелтона, убийца моего брата. Я требую правосудия и объявляю, что если не получу его, то совершу его сам».
И лорд Винтер отошел к Д'Артаньяну, предоставляя место другому обвинителю.
Миледи, опустив голову, старалась собраться с мыслями.
«Теперь моя очередь», — сказал Атос, дрожа всем телом, как дрожит лев при виде змеи. «Я женился на этой женщине, когда она была еще совсем молодой девушкой. Женился на ней против желания моей семьи. Я дал ей богатство, дал ей свое имя, и однажды я увидел, что эта женщина заклеймена. На левом плече этой женщины клеймо, изображающее лилию».
«О, — сказала Миледи, вставая, — вам не удастся указать, какой суд произнес надо мной этот бесчестный приговор. Вы не найдете человека, который исполнил его».
«Молчите, — произнес чей-то голос. — На это ответить могу я».
И человек в красном плаще подошел к Миледи.
«Кто это?
Кто это? — вскричала Миледи, задыхаясь от ужаса. Ее прекрасные волосы распустились и поднялись дыбом над помертвевшим лицом.
Глаза всех присутствующих обратились к незнакомцу, потому что за исключением Атоса никто не знал его. Да и сам Атос смотрел на него с тем же недоумением, как и другие, потому что ему тоже было неизвестно, каким образом этот человек мог быть замешан в ужасной драме, которая теперь приближалась к развязке. Подойдя к Миледи медленным, торжественным шагом на такое расстояние, что только один стол отделял его от нее, незнакомец снял с себя маску.
Миледи всматривалась некоторое время в бледное лицо, обрамленное черными волосами и бакенбардами. Затем она вскрикнула.
«О, нет, нет! Это адское видение! Это не он! На помощь! На помощь!»
«Но кто же вы?» — воскликнули хором все свидетели этой сцены.
«Спросите у этой женщины», — сказал человек в красном плаще. «Вы видите сами, что она меня узнала».
«Лильский палач! Лильский палач!» — кричала Миледи в безумном страхе, судорожно цепляясь за стену, чтобы не упасть.
Все отступили, и человек в красном плаще остался один посреди комнаты.
«О, пощадите, пощадите, простите меня!» — кричала несчастная, упав на колени.
Незнакомец подождал, пока водворилось молчание.
«Я вам говорил, господа, что она меня узнала», — сказал он.
«Да, я палач города Лиля, и вот моя история». И палач начал свой рассказ.
«Эта женщина была когда-то молодой девушкой, такой же прекрасной, как теперь. Она была монахиней в монастыре темплемарских бенедиктинок. В церкви этого монастыря служил молодой священник, сердцем простым и верующим. Она задалась мыслью обольстить его. И ей это удалось. Она сумела бы соблазнить и святого. Однако их связь не могла продолжаться долго, не подвергая любовников опасности. Она уговорила священника бежать с ней, но у них не было денег. Священник украл церковные сосуды и продал их. В ту минуту, как преступники уже были готовы бежать, их задержали. 8 дней спустя она обольстила сына тюремщика и скрылась. Молодой священник был приговорен к 10-летнему заключению в кандалах и к клейму. «Я был палачом в городе Лили, как говорит эта женщина. Я должен был наложить клеймо на виновного. А виновный был, господа, мой брат. Тогда я поклялся, что эта женщина, которая погубила его, которая была больше, чем его сообщницей, потому что она толкнула его на преступление, разделит с ним наказание. Я разузнал, где она скрывается. Я проследил за ней, отыскал ее, связал и наложил на нее точно такое же клеймо, какое принужден был наложить на моего брата. На другой день по моем возвращении в Лиль брату моему тоже удалось сбежать из тюрьмы. Меня обвинили в соучастии в этом побеге и присудили к заключению в тюрьме на все время, пока преступник не отыщется. Моему бедному брату был неизвестен этот приговор. Он снова сошелся с этой женщиной. И они вместе бежали в Бери, где им удалось получить небольшой приход. Эта женщина выдавала себя там за его сестру. Вельможа, владелец земли, на которой была расположена церковь, влюбился в эту женщину до такой степени, что предложил ей выйти за него замуж. Тогда она покинула того, кого уже погубила, для того, кого она должна была погубить, и сделалась графиней де ля Фер. Глаза всех обратились на Атоса, так как это было его настоящее имя. Он утвердительно кивнул головой в подтверждение того, что все сказанное палачом правда. «Тогда», — продолжал палач, — «мой бедный брат в безумном отчаянии вернулся в Лиль и, узнав о приговоре, осудившем меня на заключение, явился к властям и в тот же самый вечер повесился на отдушине своей камеры. Впрочем, надо быть справедливым. Мои судьи сдержали слово. Как только личность повесившегося была установлена, мне тотчас же возвратили свободу. Вот преступление, в котором я ее обвиняю. Вот причина, почему на нее наложено клеймо».
«Господин Д'Артаньян», — спросил Атос, — «какого наказания вы требуете для этой женщины?»
«Смертной казни», — ответил Д'Артаньян.
«Милорд Винтер», — продолжал Атос, — «какого наказания вы требуете для этой женщины?»
«Смертной казни», — сказал лорд Винтер.
«Господин Портос и господин Арамис, вы ее судьи. К какому наказанию вы присуждаете эту женщину?»
«К смертной казни», — глухим голосом ответили оба мушкетера.
Миледи дико вскрикнула и на коленях проползла несколько шагов к своим судьям. Атос сказал: «Шарлотта Баксон, графиня де ля Фер, миледи Винтер, ваши преступления истощили терпение людей на земле и терпение Бога на небе. Если вы знаете какую-нибудь молитву, прочитайте ее, потому что вы осуждены и умрете». При этих словах, не оставлявших ей ни малейшей надежды, миледи встала и выпрямилась во весь рост. Она хотела что-то сказать, но силы изменили ей. Она почувствовала, как сильная рука схватила ее за волосы и неумолимая, как сама судьба, повлекла ее за собой. Даже не пытаясь сопротивляться, осужденная вышла из домика. Лорд Винтер, Д'Артаньян, Атос, Портос и Арамис вышли вслед за ней. Слуги последовали за своими господами, и комната с разбитым окном, отворенной настежь дверью и чадящей лампой, печально догоравшей на столе, опустела.